подходит к Елизавете с умоляющим видом. Та поворачивается к нему спиной. Он стоит в отчаянии, потом решительным тоном: «Возьми ее, возьми назад бумагу. Она мне пальцы жжет. Пускай послужит тебе другой, не я в кровавом деле». Елизавета: «Исполните же свой служебный долг». Уходит. Явление 12. Дэвисон, вслед за ним Берли. Дэвисон ушла. Оставила меня в сомнениях с ужасной этой грамотой. Что делать? Хранить ее? Отдать на исполнение? Вошедшему Берли: «Как хорошо, что вы вернулись, лорд. Вы эту должность мне припоручили. Увольте же меня. Ее я принял, не зная, сколь ответственна она. К безвестности меня былой верните. Там я на месте, а не при дворе». Берли: «Что с вами, сэр? Прошу вас, успокойтесь». «А как приказ монархини?» Дэвисон: «Она ушла во гневе. Дайте мне совет. Меня терзают адские сомнения. Вот тот приказ, и он подписан». Берли живо: «Как? Неужто? Дайте мне». Дэвисон: «Не смею». Берли: «Что?» Дэвисон: «Она неясно изъявила волю». Берли: «Неясно? Ведь приказ подписан. Дайте». Дэвисон: «Не знаю сам, давать или не давать его на исполнение. Ну что мне делать?» Берли настойчиво: «Без промедления. Отдайте в руки его мои, или сами вы погибли». Дэвисон: «Погибелью грозит и торопливость». Берли: «Отдайте». «Вы с ума сошли, глупец!» Вырывает бумагу и поспешно уходит. Дэвисон: «Куда вы? Стойте! Он меня погубит». Бежит за ним. Действие 5. Комната 1 действия. Явление 1. Анна Кеннеди в глубоком трауре, с заплаканными глазами, погруженная в большую тихую печаль. Она запечатывает пакеты и письма. Часто порыв тоски заставляет ее прерывать работу, и тогда она тихо молится. Входят Полет и Друри, также в черных одеждах. За ними множество слуг вносят посуду, золотую и серебряную, зеркала, картины и другие предметы роскоши, которые они устанавливают в глубине сцены. Полет вручает кормилице шкатулку и бумагу, поясняя мимикой, что в ней опись принесенных вещей. При виде всей этой роскоши ее душевная боль возрастает, ее охватывает глубокая скорбь. Между тем, как все удаляются, входит Мельвиль. Кеннеди, завидев его, вскрикивает: «Мой добрый Мельвиль, вот и повстречались». Мельвиль: «Да, Кеннеди, мы встретились опять». Кеннеди: «И после долгой горестной разлуки». Мельвиль: «Мучительная, горестная встреча». Кеннеди: «О, Боже, вы пришли». Мельвиль: «В последний раз проститься с королевой и навеки». Кеннеди: «Да, наконец-то, в час ее последний ей разрешили свидеться с друзьями, бедняжки нашей. О, мой добрый сэр, не буду спрашивать, что сталось с вами, и ничего вам не скажу о муках, что с нашей леди претерпели мы. Об этом всем поговорить успеем. О, Мельвиль, Мельвиль, надо ж было нам дожить до дня такого». Мельвиль: «Нет, не будем терзать друг друга. Верьте, слезы лить я век не перестану. Никогда улыбка на губах не заиграет. И никогда я с плеч своих не сброшу одежды скорбной. Горя не избуду. Но в этот день я тверд. Сдержите тоже сегодня скорбь великую свою. И если все печали предадутся безудержной, мы с вами сохраним души невозмутимость и послужим ей посохом в пути ее последнем». Кеннеди: «Вы в заблуждении, Мельвиль, полагая, что королеве требуется посох для странствия последнего. Сама она примером твердости нам служит. Не сомневайтесь в ней. Мария Стюарт умрет, как подобает королеве». Мельвиль: «Как приняла она известие это? О казни ведь она не помышляла?» Кеннеди: «Не помышляла, нет. Совсем другие ее томили страхи. Не палач внушал ей трепет, а освободитель, свободу нам суливший. В эту ночь побег устроить Мортимер, — поклялся. В волнениях и страхе, сомневаясь, доверить ли отважному юнцу и честь свою, и свой высокий сан, без сна ждала рассвета королева. Но вот смятенье в замке, оклик стражи и частый стук тяжелых молотков. Мы думаем, пришло освобождение. Надежда брежет. Светлый голос жизни звучит в сердцах и манит на простор. Вдруг двери настежь.